Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Моя собеседница сегодня – заведующая отделом западноевропейского, русского и современного искусства Анна Сергеевна Потапова. Добрый день, Анна Сергеевна.
Здравствуйте.
Мне приятно снова встретиться с вами после короткого перерыва в студии городского радиоканала. Апрель для вашего отдела оказался очень напряженным, выставка за выставкой. В прошлой передаче мы с вами говорили о выставке «Палитры, опаленной войной», которая открылась в малом зале главного здания нашего музея на Ленина 5. Ну вот, кто еще не успел эту выставку посмотреть, обязательно это сделайте. А уже сегодня в 16 часов в Большом зале музея открывается выставка «90 лет традиций и новаторства». Вот давайте поговорим о ней. Что это за выставка, почему у нее такое необычное название и чему она посвящена?
Эта выставка посвящена 90-летию Иркутской организации Союза художников России. Она действительно имеет такое интересное название «Традиции и новаторства». На этой выставке будут представлены самые разные художники, входившие в Союз художников на протяжении 90 лет существования организации. Среди этих художников были как яркие, крепкие традиционалисты, так и необычные художники, которых можно назвать новаторами.
Ну вот, зная, о чем идет речь, я заглянула в иркутскую летопись и выбрала, на мой взгляд, наиболее интересные факты деятельности Иркутского отделения Союза художников России. Ну, мы отталкиваемся от даты 1932 год, и вот что там было написано. Образовано Иркутское отделение Союза советских художников. 1933 год. 10-14 апреля состоялась конференция художников Восточной Сибири, на которой было избрано правление, в составе Вологдин – председатель, Шабалин – секретарь, Ланчаков, Васильев, Копылов. Члены конференции положила начало Иркутскому отделению Союза художников России. Так все-таки мы будем говорить с вами о начале, как 1932 год, или все-таки мы растянем празднование до 1933 года? Ну, этот вопрос, как бы, на него, я думаю, вы еще успеете ответить, а я продолжаю читать летопись. 1935 год, 11 июля, в Иркутске открылся съезд ударников культуры Восточной Сибири. 1936 год, 26 ноября, открылась выставка картин художников Восточно-Сибирского края. 1937 год. От 9 октября репрессирован художник, председатель Восточно-Сибирского областного союза художников Александр Иванович Вологдин. Предъявлено обвинение по статье 58 УК РСФСР. По приговору тройки расстрелян 15 февраля 1938 года. 1940 год. 20-21 февраля прошла конференция художников Иркутска с большим докладом о путях развития советской живописи, выступил художник Жибинов. 41 год. 1 января прошло общее собрание художников в Иркутском с докладом о задачах советских художников в связи с созданием Единого союза советских художников и о состоянии работы в Иркутском отделении выступил Пирусский. 24 августа при Иркутском областном отделении Союза художников и товариществе художник образована мастерская «Агит-Окантас». 42-й год, январь, председателем Иркутского отделения Союза художников избран старейший художник Томиловский, работавший на этом посту до 45-го года включительно. 22-го июня. За год иркутские художники под руководством профессора Штеренберга выпустили около 300 многокрасочных окон таз. Ну, давайте пропустим 40-е годы. 1963 год. Февраль. Открыт Дом художника. 25 марта в Доме художника открылась выставка живописи, графики и скульптуры Союза художников РСФСР. 76-й год. 5 октября в Доме художников открылась выставка «Настенная живопись Индии 18 веков. Копия, организованная обществом Советско-Индийской дружбы». 85-й год, апрель, накануне 40-летия победы советского народа в Отечественной войне, в вестибюле Дома художников торжественно открыта памятная доска, посвященная художникам, сложившим голову на полях сражений 41-45 годов. 92-й год, 31 декабря. На это число Иркутская организация Союза художников Российской Федерации насчитывает в своем составе 79 членов. Ну, вот теперь вопрос, сколько сегодня членов Союза художников, Иркутского отделения Союза художников?
Сегодня Иркутская организация насчитывает порядка 150 членов, крупная и мощная организация.
Ну, все-таки давайте теперь вернемся снова к отправной точке, к 1932 году. Какие художники вошли в организацию в самом начале ее существования? Вот только ли иркутские художники?
В 1932 году вышло постановление правительства о перестройке литературных художественных организаций. И для иркутских художников, которые уже много лет стремились к объединению, это событие стало отправной точкой для создания творческого союза. Но в 1932 году было основано оргбюро, которое призвано было заняться подготовкой большой конференции художников Восточной Сибири. И, по сути, был образован действительно Иркутский городской союз художников. В этот городской союз вошли художники Алексей Жибинов, Александр Вологдин, Николай Андреев, Борис Лебединский, Николай Шабалин. Сегодня, конечно, такие столпы нашего искусства Иркутской области, о которых мы хорошо знаем. И действительно, так как уже после конференции художников Восточной Сибири стало более понятно, какой должна быть организация, был основан именно Восточно-Сибирский краевой союз советских художников. И в него вошли, помимо художников, работавших в Иркутске, мастера и из других городов. Из Красноярска, из Читы. То есть это была такая действительно очень мощная сибирская организация.
Сегодня, вот вы сказали, 150 художников. Это художники только из нашего города Иркутска, или все-таки туда входят и художники, которые живут в различных городах Иркутской области?
На сегодняшний день в организацию входят художники Иркутской области. Иркутск – это столица региона, и Иркутская организация, она территориально, получается, распространяется на все города региона. Поэтому туда входят, конечно, сегодня не только иркутяне.
Ну, давайте поговорим о самой выставке. Вот я знаю, что в ходе работы над ней были споры, творческие споры, и была выработана научная концепция, которая, ну, как бы в корне отличается от той, которую мы рассматриваем сегодня, да, и по которой вот уже построена эта выставка. Ну вот с чего вы начали, какие были идеи, да, вы изначально, ну и чем закончили?
Да, выставка оказалась не такой простой, как нам сначала казалось.
Нет, ну, казалось бы, посмотрите, вот летопись мы с вами взяли, да, и вот она, хронологический принцип, вот 32-й год, вот это там, 33-й год. Ну, это понятно, казалось бы, да, все, вот художники, которые работали в это время, художники в это время. Что получилось в итоге?
А в итоге получилось, что мы представили произведения лучших мастеров Союза разного времени, разных временных отрезков, начиная с 1930-х годов, ну, с 32-го года в частности, и заканчивая 90-ми годами. Мы решили на этой выставке ограничиться мастерами, уже ушедшими, так как за этой выставкой последует еще одна, уже в другом отделе, в отделе сибирского искусства, где будут представлены картины современных авторов, художников, которые сегодня входят в Иркутское отделение Союза художников России. И эта выставка уже представит актуальное состояние Союза сегодня. На выставке, которой сегодня посвящена наша передача, представлен такой золотой состав Союза, скажем так. Это произведения художников, которые покупал Иркутский художественный музей. Так что они, получается, уже прошли несколько ступеней, многоступенчатый такой отбор. Во-первых, это произведение художников Союза. Это уже означает для художника-члена Союза признание его коллег, прохождение через просмотры, через критику мастеров Союза. И, во-вторых, это ценз, который проходит произведение при приобретении его в коллекцию музея. Тоже, конечно, очень важный фактор. Поэтому это самое лучшее, действительно, произведение, которое накопил художественный музей в вот этой обширной коллекции произведений иркутских художников за вот это время.
Ну, вот само название выставки «90 лет» понятно. А вот традиции и новаторство. Ну, вот что такое традиции, более-менее понятно. С латинского языка традицио – это передача, предание. То есть традиции – это опыт искусства, сохраняющий для современности значение художественного образа и обеспечивающий непрерывность его поступательного развития. А вот что такое новаторство? То есть новатор, опять же, с латинского языка – обновитель. Вот для начала я бы хотела процитировать небольшой разъясняющий текст. Новаторство в развитии искусства представляет собой процесс преобразования творческого метода, обусловленный изменением художественной картины мира, способствующие формированию особенностей художественного языка. Источником новаторства выступает не только изменение социокультурных условий жизни общества, но и индивидуальная творческая деятельность художника, его неповторимый внутренний мир. Ну, так вот, чего мы на этой выставке обновляем?
Эта выставка, конечно, в большей степени уже ретроспективная, и она представляет тех авторов и те течения, которые существовали в искусстве, в общем-то, можно сказать, даже в российском искусстве, в русском, в отечественном искусстве, с поправкой на наш регион. И среди разнообразия этих течений, направлений, жанров существовали и вполне традиционные течения, и периодически происходили какие-то интересные события, интересные рождались явления, которые на этой выставке тоже представлены. Ну, надо сказать, конечно, что деятельность художников Союза, Иркутского Союза, она в большей своей части вполне традиционная. И большинство представителей Союза – художники традиционных направлений, реалисты.
А, кстати, вот к своему удивлению, в кратком словаре по эстетике я прочла, что искусство социалистического реализма в 20 веке считалось новаторским. Ну и снова цитирую. «Ленинское учение о критическом освоении классического наследия дает понимание соотношения традиций и новаторства в искусстве. Резко осудив идеологов прейд-культа, пытавшихся вывести пролетарское искусство в стерильных условиях культурного вакуума, Владимир Ильич Ленин подчеркивал необходимость закономерного развития лучших традиций прошлого. Красивое нужно сохранять, взять его как образец, исходить из него, даже если оно старое. Вот овладение традициями означает не только ознакомление с ними, но и превращение художественного, эстетического опыта человечества в необходимый момент собственного развития. Тем самым в свете ленинских идей проблема новаторства в истории искусства раскрывается как момент связи, как момент развития с удержанием положительного. Ну вот, да, кстати, для тех, кто забыл, что такое пролеткульт, это экспериментальное советское художественное учреждение, возникшая в связи с русской революцией 1917 года, эта организация, Федерация местных культурных обществ и художников-авангардистов, была наиболее заметной в визуальной, литературной и драматургических областях. Пролеткульт стремился радикально изменить существующие художественные формы, создав новую революционную эстетику, черпавшую свое вдохновение в строительстве современного индустриального общества в отсталой аграрной России. Ну вот, все процитировала, но я уверена, что сейчас вы сможете ответить на мой вопрос, что получается, что художники-авангардисты начала 20 века были новаторами в искусстве вот этого времени.
Так и есть. И это время, 20-30-е годы, было настоящим расцветом явления, которое получило название «русский авангард». Повторение такого масштабного явления в русском искусстве, пожалуй, в таком объеме, в таком вот, значит, революционном ключе, пожалуй, не было.
Вот у меня в юности был любимый роман Алексея Толстого «Хождение по мукам». Я специально перед нашей передачей его полистала и нашла очень интересные выдержки. Екатерина Дмитриевна старалась, чтобы дом ее был всегда образцом вкуса и новизны, еще не ставшей достоянием улицы. Она не пропускала ни одной выставки и покупала футуристические картины. Последний год из-за этого у нее происходили бурные разговоры с мужем, потому что Николай Иванович любил живопись идейную, а Екатерина Дмитриевна со всей женской пылкостью решила лучше пострадать за новое искусство, чем прослыть отсталой. Даша тоже восхищалась этими странными картинами, развешанными в гостиной, хотя с огорчением думала иногда, что квадратные фигуры с геометрическими лицами, с большим, чем нужно, количеством рук и ног, глухие краски, как головная боль. Вся эта чугунная циническая поэзия слишком высока для ее тупого воображения. Еще маленькая цитатка. Даша села на диван. Понемногу ее взгляд остановился на недавно купленной картине, и в первый раз она увидела и поняла, что там было изображено. Нарисована была голая женщина, гнойно-красного цвета, точно содранной кожей, рот сбоку, носа не было совсем, вместо него треугольная дырка, голова квадратная, и к ней приклеена тряпка, настоящая материя, ноги, как поленья на шарнирах, в руке цветок. Остальные подробности ужасны. И самое страшное было угол, в котором она сидела раскорякой, глухой и коричневый. Картина называлась «Любовь». Катя называла ее «Современной Венерой». Как вам?
Да.
Так все-таки, что такое авангард? Что такое футуризм?
Авангард – это такое направление, которая в России стала символом нового времени, революционного восприятия действительности. И вообще 20 век стал эпохой, когда революционное мышление в искусстве стало следствием изменений в обществе, охвативших всю планету. Под словом «авангард» можно объединить такие течения, как кубизм, примитивизм, футуризм, дадаизм.
Вот, понятно, да,
и другие идеи, и самые разные имена художников. Новое искусство стало символом своего времени. Это связано в России... Это тоже связано с революционными процессами, но первые авангардные произведения и первые авангардные художники заявлять о себе начинают еще с самого начала, с первых годов 20 века. И связано это скорее с теми поисками, которые художники осуществляли, поиски новых форм работы, поиски новых идей в искусстве. Толчками к возникновению таких течений становится знакомство с произведениями европейских художников, французских художников, в частности. Это влияет на возникновение таких течений в России и произведений иностранных художников, которые покупали русские коллекционеры, Щукин, Морозов. И художники русские видели, что так тоже можно, грубо говоря. Это совпадало с их мироощущением, с их желанием сделать что-то новое. И такие течения появлялись. Когда подходит время революции, то именно художники-авангардисты всецело, всей душой поддержали эти события, эти революционные события. И они искренне верили в то, что так как новой стране нужно новое искусство, то именно авангардные течения, футуристические течения, как нельзя лучше, подойдут для отображения новой революционной действительности.
Ну, а вот вы можете какие-то привести характерные вот черты, которые бы отличали художников-авангардистов от художников, которые приветствовали, допустим, классическое искусство?
Для многих художников-авангардистов этого времени было характерно вообще отказ от реалистического восприятия и передачи реалистического мира в произведениях искусства.
Вспомним Венеру Миловскую, да, с одной стороны, с другой стороны, вот Венера на этой картине,
которую
описал Алексей
Толстой. Здесь еще все-таки присутствует образ, узнается очертание, черты женщины, женского тела, хотя оно и передано вот в такой манере провокационной. И на самом деле авангард, он очень многолик. Он действительно в себя включает множество течений, от самых радикальных, которые поддержали такие авторы, как и, собственно, законодателями стали их, и художники, как, например, Казимир Малевич и его ученики, отказавшись вообще от изображения предметного мира и создав новое течение.
Понятно, тоже своеобразный такой протест, да, когда вот художники полностью как бы отторгают изобразительное искусство, особенно вот 17 века, 19 веков.
С другой стороны, способствовало возникновение этих течений и научно-технический прогресс. И многие художники говорили о том, что как старыми средствами, старыми способами показать быстрый ход сегодняшней жизни, как показать стремительный бег паровоза, его напор, как показать работу фабрики, всю эту слаженность механизмов, как показать все вот эти новые явления, которые вошли уже прочно в жизнь. Поэтому, конечно, художники активно осуществляли вот эти поиски. Ну, вот вы привели слова Владимира Ильича Ленина, который призывал в итоге не так рьяно отказываться от того, что было раньше. И я вспомнила о том, как он говорил такие слова на встрече, собственно, с художниками, студентами в Хутемаса. В 1921 году, когда он, ну, можно сказать, практически инкогнито пришел с Надеждой Крупской, чтобы посетить это заведение, и об этом тут же узнали студенты, тут же прибежали в эту небольшую комнатку, стояли в коридорах, было очень много людей, которые хотели воспользоваться этой неожиданной возможностью пообщаться с вождем государства. И они наперебой ему рассказывали о том, как здорово, как можно теперь новыми средствами футуризма, абстракционизма показать как раз вот все эти новые явления в жизни. А он говорил о том, что ему ближе все-таки произведения старых художников старого времени, пейзажи русской природы, стихотворения Некрасова, описывающий русскую природу, и что к этим всем новым явлениям нужно относиться с большой осторожностью. Так что, конечно, разговор о новых течениях, традициях и новаторстве, он очень такой, может быть, многогранный, да, и конечно, очень сложный. Недавнее новаторство может быстро стать новой традицией.
Но,
традиция когда-то была нововведением и новаторством.
Нет, ну 19 век вспомним, да, когда вот сразу ворвались в художественный мир импрессионисты, которые же тоже поначалу не приняли, они же тоже были новаторы своего времени, а сегодня это уже классика, и кто знает, вот может быть и современное течение, вот то же самое авангард, который у нас как бы вот так активно начинал внедряться в наше общество там, вот в начале 20-го века, в 20-е годы, затем уже вот такой был огромный как бы перерыв, 80-е, 90-е годы 20-го века, он же тоже станет классикой, может, в веке 22-м.
Конечно.
Вполне. Ну, кстати, вот да, опять же таки, давайте вернемся к историческим фактам. Ну, мы с вами говорили о том, что взлет авангарда, это в основном начало века, это 20-е годы, а вот уже в 1930-х годах авангард, по мнению советской власти, отработал свой потенциал. Ну и вот 37-й год. Вспомним, да, все эти события 37-го года, и по существу авангард был предан забвению, партии нужен был новый, понятный народу реализм, а не кривляние взбалмошных бунтарей. И вот новая реформа тогда свернула все начинания авангардистов, их работы были спрятаны глубоко в запасники, ну а имена забыты, да, перестроечных имен. А вот несколько имен можете назвать? Вот если все-таки мы говорим о новаторстве, а кого из художников, авангардистов вы представляете на выставке?
На этой выставке представлены несколько художников этого периода, 30-х годов. Конечно, самым ярким художником среди своих современников являлся Алексей Петрович Жибинов. Он получил образование художественное здесь, в Иркутске, в государственной мастерской Ивана Лавровича Копылова, и отправился в Петроград для того, чтобы там продолжить свое обучение в Академии художеств. В Академии художеств в тот момент шла большая перестройка всего, в том числе и программ преподавания, и он остановил свой выбор в этом городе на мастерской Павла Филонова. Мы доподлинно не знаем, сколько и как часто он занимался у него, и знаем, что, конечно, встречался и несколько раз приезжал в этот город и воспринял от него, изобретенный самим Филоновым, метод аналитической живописи, как называл его сам Павел Филонов. Павел Филонов, хотя его и причисляют искусствоведы сегодня к художникам русского авангарда, все-таки стоит особняком от других авторов. Он не входил ни в какую такую вот какую-то особую когорту, какое-то объединение, был действительно самостоятельным автором, хотя, как оказалось, имел множество учеников, среди которых оказался и наш иркутский художник Алексей Жибинов. Некоторое время он работал в Иркутске под впечатлением от метода Филонова, но после войны, после возвращения с фронта и услышав изрядную долю критики в свою сторону, он перестраивается уже на реалистический лад.
Ну, хорошо, смотрите, получается, у нас с конца 30-х годов, вот вплоть до годов 80-х, в основном торжествовало в нашей живописи, ну, в графике, вот такой наш социалистический реализм торжествовал, да? Время 90-х – это такие сложные годы, годы перестройки, когда тоже происходит слом сознания, слом вообще нашему обществе. Появляется имена художников, о которых, в принципе, мы раньше-то и не слышали, которые тоже ломают, так же, как их предшественники в 20-х годах, вот какие-то устои. Вы об этом будете рассказывать?
Да, конечно, у нас на выставке представлен хорошо как раз период конца 80-х, 90-х годов, и в этот раздел выставки вошли такие имена художников, как Борис Десяткин, Валерий Мошкин, Николай Вершинин.
Я Сергей Куренев.
Да, Сергей Куренев. Забыла Митькина. Юрий Митькин. И другие авторы. Кое-что даже мы покажем то, что не часто показываем. Вот так я бы даже сказала. И сегодня, когда мы выстроили экспозицию, мы видим, что действительно этот период смотрится очень мощно, очень цельно и очень интересно. Все эти художники объединены каким-то общим таким трагическим восприятием времени. И в своем искусстве они, хотя в основном не отказываются полностью от передачи предметного мира, но, тем не менее, они делают это в каком-то таком метафорически символическом ключе, и это совершенно, конечно, необычные работы.
То есть есть о чем поразмыслить на этой выставке, есть что увидеть, поспорить, да?
Да.
И я думаю, что каждый, кто придет на эту выставку, он для себя выберет то, что наиболее ближе ему, либо традиционное, классическое наше искусство, либо вот такое искусство новаторское. И все это представлено художниками, членами Иркутского отделения Союза художников России. Анна Сергеевна, скажите, пожалуйста, как долго будет работать выставка?
Выставка будет работать почти полтора месяца, до 12 июня. Мы всех ждем в музей.
Я думаю, что не нужно пропускать такое замечательное событие, как открытие этой выставки. Хочу напомнить, что она открывается сегодня в 16 часов в главном здании нашего музея на улице Ленина, 5. Пожалуйста, приходите, будем очень рады вас видеть. Ну, Анна Сергеевна, как всегда, да, вот смотрю на часы и констатирую, что время нашей передачи подошло к концу. Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что сегодня моей собеседницей была заведующая отделом западноевропейского, русского и современного искусства Анна Сергеевна Потапова. Благодарим вас, Анна Сергеевна, за участие в передаче. Конечно, желаем вам новых творческих открытий, ярких выставок, которые откроются в этом году в вашем отделе. Ну, а мы по-прежнему, уважаемые радиослушатели, ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
До свидания.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.